Друзья, всех приветствую. Микрофона Андрей Матюхин. До 28 августа в московском парке Зарядье проходит 5-й фестиваль Русского географического общества. Гости мероприятия смогут изучить нашу страну от Калининграда до Камчатки, увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посетить более 80 лекций и мастер-классов и познакомиться с культурой и бытом народов России. В общей сложности в фестивале принимают участие и примут участие более 50 регионов нашей страны, ну, в том числе, конечно, и Крым. С участниками фестиваля, а теперь гостями в нашей студии, общаемся прямо сейчас. Это Геннадий Самохин, председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, замдиректора по науке комплекса пещера Таврида Крымского федерального университета, член Совета Российского союза спелеологов. Геннадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Имнасакан Мурадович Шмелканян, член Совета Русского географического общества в Республике Крым, также приветствую вас.
Добрый.
Фестиваль интересен, он проходит уже вот поскольку пятый год, то, конечно же, мне кажется, каждый год что-то добавляется, меняется, улучшается. Но давайте начнем именно в целом и о географии, и о фестивале, об интересных каких-то объектах, которые там представлены. Геннадий Викторович.
В России география – это мировоззренческая наука. В 1934 году был издан указ о школьной географии и дал толчок всем географическим факультетам в вузах. Действительно, наряду с русским языком, литературой и историей, география такой большой страны – это создает нас, создает Россию. И, конечно же, Русское географическое общество, ну, это просто святая обязанность рассказывать об этом всем. Сейчас для Русского географического общества одно из главных мероприятий года – это фестиваль. На фестивале представлены, конечно, не все регионы. Поместить в Зарядье все регионы сложно.
Ну, потому что это же не просто вот какой-то маленький стенд,
конечно,
да? Это вот локация прям.
Это локация, мало того, это не одна локация. Есть стенды, есть лектории, есть мастер-классы. Есть такая локация, как называется День региона. Ну, например, День региона Башкирия. Это очень интересно. Действительно, очень интересные регионы, все регионы интересны.
Я просто, ну, поскольку еще не был, мне этот поход предстоит еще на этот фестиваль, да, в парк Зарядье. Просто интересно, обычно, когда мы бываем на каких-то форумах, да, мероприятиях крупных, это вот стенд, и человек просто на него подходит, смотрит, может быть, какие-то буклеты берет, но насколько я смотрел по фотографиям и по видео, здесь гораздо интереснее, да, что-то можно потрогать, здесь как-то можно в национальную одежду одеться, там, что на стендах-то есть?
Погружение в среду, действительно, ты погружаешься в регион. Да, можно потрогать, можно попробовать сделать там какие-то, не знаю, сувениры детские. Очень много задействовано детей, это специальные мероприятия, которые делают мастер-классы для детей. Например, сделать какую-нибудь там картинку нарисовать или сделать поделку.
С особенностями и колоритом того или иного региона.
Мало того, помимо того, что есть еще регионы, есть еще, например, организации, ну, например, там экологические организации. То есть это тоже очень интересно, сразу объединяющая Минэкология. Да, вот они сделали
большую... то есть это такое еще и, назовем так, межведомственное объединение, это, да, не только
это
география.
Очень, да, это все география, это все к этому связано. Большой охват людей. Ну, у каждого стенда есть очень заинтересованные люди. Мимо пройти очень сложно. Ты приходишь, с тобой сразу разговаривают. Плюс много волонтеров, которые рассказывают, куда подойти, что посмотреть. Есть, естественно, в интернете достаточно подробная программа, которая соблюдается поминутно. То есть пришел на все локации, посмотрел и поучаствовал.
Ну, здорово, потому что на самом деле сейчас вот, во-первых, повезло, мне кажется, еще с погодой.
Вообще идеально.
Как бы жарко. Москвичи жалуются, говорят, жарко. Но, с другой стороны, поскольку нет осадков, это помогает вот под открытым небом проводить этот фестиваль. И я думаю, что в ближайшие дни, в выходные, как раз еще можно будет побывать и поучаствовать во всех.
Приглашаем.
Да, на всех этих локациях. Насакан Мурадович, ну, хорошо. А Крым как представлен?
Центральная экспозиция, естественно, это новый объект, который открылся у нас в Крыму. Это пещера Таврида. Но я о нем не буду рассказывать, наверное. Геннадий Викторович лучше и подробнее расскажет. Ну, еще и две локации. Это заповедники Крыма, представленные в лице нашего Ялтинского государственного заповедника, в который входят четыре, ну, это самый такой крупный в Крыму заповедник. И еще одна локация. Это самое крупное в России поле лаванды. Интересно, над чем? Это не просто место, где приезжают люди фотографироваться. Или...
Ну, это сейчас супер локация. Люди специально едут
но
там
это...
на лавандовые поля.
Географическое общество этим бы не заинтересовалось, если бы у них не было бы сотрудничества с научно-исследовательской деятельностью. И это очень интересный опыт, который нужно внедрять. Как бы вот так вот по-скромному.
По-скромному, но живая лаванда, да? Вот я по слухам, да?
Живая лаванда. Ну, еще такой небольшой как бы стенд, представлен там кусочком воздухоплавания. Ну, можно сказать так, что у нас сейчас, к сожалению, воздух плавания в этом году небо закрыто, но на Белой скале, под Белогорском, у нас большие фестивали проходят с воздушными шарами. Это очень интересно, конечно. Но Лавандовые поля, это, конечно, действительно новый бренд Крыма, фактически. Да, он короткий промежуток времени, но все равно новый бренд Крыма. Фотографируются все. Запахи мимо нашего крымского стенда сейчас проходят, все по запаху. Это Крым,
а,
это Лаванда.
А, вот так вот. Да. То есть вот такая фишка еще есть.
Аромат, да.
Аромат, да, это прекрасно. Аромат. Нам сказали, что запах говорит неправильно. Нужно говорить аромат.
Аромат, да.
Аромат.
Это аромат лаванды.
Да, аромат лаванды.
То есть понятно, что, например, крымский стенд ни с чем не спутает именно по аромату лаванды. Но я еще хотел бы отдельно поговорить о пещере Таврида. Почему? Потому что 4 года назад, как раз летом, ну, там, по-моему, в июне, да, а потом в июле уже история раскрутилась, и она стала медиа такой известной. Случайно была открыта эта вот пещера Таврида. И спустя 4 года это уже не просто пещера, а, во-первых, это научный объект, который исследуют ученые из разных регионов России, и началось это еще в 2018 году, это исследование. И плюс это стало рекреационным туристическим объектом. Вот что собой сейчас представляет пещера Таврида, и насколько это популярный новый туристический объект?
Ну, во-первых, хотел бы сказать спасибо радиоспутнику. Вот реально радиоспутник сделал большое дело. Это все в одном ключе, но радиоспутник крайне помог сохранению пещеры, создал такой красивый медиафон, и пещера была сохранена. Это одно из таких кирпичиков, только фундамента под нынешнюю работу этой пещеры. Мы с вами сейчас разговариваем, общаемся, а в это время проходит экспедиция палеонтологов из Москвы и Екатеринбурга, Крыма, по исследованию природного входа. Природный вход до конца еще так и не раскопали. Мы движемся в сторону природного входа. Копается потихонечку, медленно, находятся интереснейшие находки. Череп гиены нашли гигантское, нашли новый вид горностая.
То есть это вообще новейшее открытие для России? Это не
только... России это крупнейшая находка такого возраста.
Череп гиены.
Череп гиены, само собой, вообще. Да. В целом, костные останки, которые были найдены, это крупнейшая находка в России.
Это вообще крупнейшая предгорная пещера? В...
Да, это самая большая, самая протяженная пещера в предгорном Крыму, около 2 километра протяженность. Угу. Почему около? Мы потому что постоянно открываются новые хода. И мы надеемся, что она будет больше и больше. Там все показывает на то, что она будет очень протяженная. То есть работы ведутся около 18 научных организаций. Ведут работу...
Из разных регионов.
Из разных регионов.
России вообще.
Из России, России, да. Угу. Чечня, Уфа, Казань, Екатеринбург. То есть все вот мы, ну, Москва, понятно. Все объединены. Новосибирск тоже, кстати, активно с нами работает. Угу. То есть со всех регионов приезжают и в разные направления. Это геофизика, это микробиология, это минералогия, туризм. То есть во всех направлениях. И вот наша методика создания таких вот экскурсионных объектов подземных мы уже транслируем на другие регионы. Ну, например, в Чечне по нашей методике, по нашим наработкам методическим. Сейчас, мы надеемся, что все получится, создастся еще один спиритуристический кластер, тоже связанный вот именно с пещерами. То есть мы показали, как мы это делаем, потому что в современном, последние, я не знаю точно сколько, но лет, наверное, 20-30, никто такого не делал, экскурсионных пещер новых. Они были со времен Советского Союза. Создавали, как сработали, так и работают.
Ну, такой по шаблону, наверное, да, по какому-то стандарту. Ну, условно.
Не,
я
ну,
скажу.
Не по шаблону, но сам факт, что сейчас давно этого не делали, а вот мы сейчас сделали новый шаг в новом законодательстве, уже сейчас какие-то свои особенности есть. Мы тоже все прошли, знаем и подсказываем, как правильно это сделать. То есть, ну, это всероссийский уровень. Мы подсказываем. В разных, у нас в каждом регионе Российской Федерации есть либо естественное, либо искусственное подземное пространство, которое теоретически можем сделать экскурсионным объектом.
Давайте мы немножечко картину так обрисуем, чтобы было понятно слушателю. Во-первых, когда мы говорим о пещерах, многие наши слушатели, которые так или иначе с целью туристической какую-то пещеру посещали, у них возникает вопрос. О, надо куда-то глубоко опускаться, может быть, на лифте или там по ступенькам. Первое, я знаю, что вход там вот буквально чуть ли не с земли, правильно? Вот как войти в пещеру?
Во-первых, вход, сама пещера расположена практически под трассой Таврида. Угу. Съезд, развязки с развязки, и 200 метров, 300 метров от дороги пещера. Ты подъезжаешь по асфальтовой дороге, к асфальтовой стоянке, вышел из машины, и начинается вход в пещеру. То есть практически, ну, теоретически даже можно на машине прямо в пещеру заехать. Ну, конечно, такого никто не будет делать, но потенциально возможно. Нет ни одной ступеньки в этой пещере. Это единственная пещера в России, которая доступна для маломобильных граждан. Очень удобно для семей с колясками. То есть не нужно брать на руки ребенка. Для пожилых людей, которым тяжело подниматься вверх-вверх, вниз по горкам. Сейчас в Крыму много отдыхает инвалидов. Приезжают, отдыхают. К нам приезжают посмотреть, что такое подземный мир.
Но при этом глубина какая пещера? Вот люди оказываются в подземном мире на
ну,
как
порядка
глубоко?
25-30 метров.
25-30 метров да. Погружаются, да?
Но вход на склоне. То есть ты заходишь как бы постепенно, а потом оказываешься на такой большой свод из известняка. Внутри освещение, дорожки выложены мощеные плиткой под природный камень. как бы имитируя, что это все-таки природная пещера. И два вида освещения. Тропиночное освещение и художественное освещение, которое управляется по системе Wi-Fi, вообще как умный дом. Есть такая система. Туда же прикреплены датчики по измерению различных там температуры, влажности воздуха, ну и так далее. Мониторинг подземной среды. То есть мы работаем и по науке в разных направлениях, и, конечно, по рекреации. Сейчас пещера открыта 28 июля. Открывал пещеру глава республики. То есть, естественно, такое красивое мероприятие было. Ленточку перерезали, все красиво, все как положено. И вот 28 июля, то есть еще не прошло, ну, вот месяц только-только будет, как пещера работает. Людей много. Понятно, что сейчас немножко меньше, чем сезон, чем в прошлом году немножечко меньше. Но, тем не менее, люди приезжают. Конечно, есть недоработки. Но помимо того, что мы сделали большой подземный объект, красивый, мы сделали еще впервые в Крыму музей под названием «Камни Крыма». Из чего создан Крым? Из каких пород? Конечно, можно пойти в геологический музей и увидеть там 5-сантиметровый там, известняк или там, какой-нибудь диорит. Но это неинтересно. А когда мы привезли глыбы по 15-17 тонн...
Они прямо возле пещеры?
Да, вокруг пещеры мы сделали такой парк.
Ух ты!
Ну, это не сад камней. Мы специально называем музей «Камни Крыма». Это огромные блоки камней, известняки, диориты, ракушечники, песчаники. То есть все можно подойти, сделать, пощупать, из чего сделан Крым. Это очень интересно. То есть они с описанием. Все красиво. Ну, я надеюсь, что это будет тоже точка притяжения и для обучения. И мы на этой базе хотим сделать, пока еще не сделали, ландшафтный дизайн. Он разработан еще, но пока не на все хватает финансирования. Угу. Постепенно мы это сделаем. Будет ландшафтный парк, который тоже будет показывать.
Прямо возле пещеры. Слушайте, ну хорошо, Геннадий Викторович. Вот мы поговорили немножко о рекреации, потом вы сказали, что сколько одновременно? 18 различных научных групп работают сейчас, но они же работают не где-то в чистом поле. То есть там рядом и научный центр, я так понимаю.
Два здания построены. Научный центр, в котором есть конференц-зал, есть аудитория, есть лаборатория, есть визит-центр, в котором сейчас находятся выставки, пока что фотографии. Мы планируем сделать там либо и музей, и ну, другие, там сейчас там касса находится. Некоторые организации работают, ну, понятно, удаленно. То есть вот, например, взяли минералоги, взяли образцы, работают сейчас в Уфе с образцами по минералогии. Другие работают по микробиологии, тоже в Казани. Коллеги работают по туризму, это в разных регионах, изучают опыт наш. То есть, конечно, не обязательно, чтобы не все локально находились там, но могут находиться здесь. И мы планируем, что в следующем году у нас будут уже выездные практики со студентами. То есть есть возможность организовывать полевые лагеря на этой базе пещеры.
Я немножко хочу, чтобы наши слушатели вообще поняли, в чем уникальность. И вот мы от пещеры уже перейдем к другим вопросам. Но когда пещеру только открыли, ученые, в том числе вы, говорили, там, датируются эти останки там несколько сот или там сотня тысяч лет. Потом говорили, нет, подождите, там миллион лет. Сейчас уже есть какое-то понимание, какие самые древние останки, которые нашли в этой пещере?
Самые древние останки – это небольшие останки мышей 2,1 миллиона лет.
2,1 миллиона лет.
2,1 миллиона лет. Но крупные хищники, крупные животные, крупные млекопитающие начали заходить 1,8 миллиона-1,5 миллиона лет. И тут наши ученые пытаются сузить диапазон, более конкретизировать диапазон. Может быть, немножко будет, может, ну, я пока не готов сказать, но может быть, будет там 1,750 миллиона-1,600 миллиона, может быть, так. Угу. Потом, видимо, со входом что-то произошло, вход обвалился, и пещера была законсервирована 1,5 миллиона лет. Именно поэтому там все сохранилось. Такие пещеры есть в других регионах мира, но они открытые, и на них накладываются свежие новые слои. И там уже ледниковые фауны, человека, чего угодно. Здесь было, ну, все закрыто. Одни из журналистов сделали красивое название «Капсула времени». Ну, действительно, капсула времени, которая законсервирована. И сейчас мы работаем по минералогии. Минералы тоже сохранились, достаточно редкие минералы сохранились. Около десятка минералов найдены впервые в России, в этой пещере.
Впервые в России.
И вот сейчас мы говорим о том, что, возможно, если будут минералы найдены впервые в мире. Ну, сейчас обсуждаем, это уже доказательно.
Ничего себе.
То есть это тоже связано с тем, что пещера была законсервирована. Если бы она была свободного прохода, то, возможно, они бы ну, деградировали эти минералы. Они очень достаточно такие хрупкие. Сейчас мы делаем заповедные части в этой пещере, где будут специальные шлюзы, чтобы не даже менялся газовый состав. Работы над этим пока еще не до конца не сделали, но уже проекты есть. То есть часть пещеры оборудована около 500 метров, ну а остальная пещера пока она и будет заповедная. То есть там будут остаться ну, те условия, которые были природными.
Слушайте, здорово как. Нацкан Мурадович, вы были в пещере? Я вот еще как-то не...
Был не раз, ну, с разной целью, естественно. После открытия я, кстати, не был.
О. На открытие?
На открытие я не заходил в пещеру. Я присутствовал на открытии. Ну,
так, впечатляет?
Ну, она очень впечатляет. Это уникальный объект. Я бывал в многих объектах разного порядка, в разных странах, но этот объект точно, безусловно, он уникальный. Ну, и с точки зрения научных каких-то показателей. Ну, и вот один из таких факторов, вот моему сыну был юбилей и желание моих детей, да, поехать на пещеру посмотреть. То есть это на самом деле очень интересно, потому что есть экскурсоводы, которые грамотно рассказывают. Ну, понятное дело, что Геннадий Викторович, когда проводит экскурсию, это другой уровень лично, а эти молодые ребята, экскурсоводы, тоже достаточно грамотно рассказывают всю эту историю. И, ну, как бы я считаю, что мир немного меняется в самую лучшую сторону, и люди начинают интересоваться историей, тем более, если это такая уникальная история, да, доисторическая.
Ну, хорошо. В общем, тут, знаете, теперь можно сказать, что о пещере можно говорить долго, но лучше один раз увидеть, чем провести сотню эфиров на эту тему. Это нужно просто побывать. Есть еще у нас одна тема. Значит, скоро начало нового учебного года. Я знаю, что регионы России помогают учебниками, ну, и не только учебниками, там методическая помощь освобожденным регионам, освобожденным территориям, в частности, вот Херсону и области. Мы довольно много говорим о Херсоне, а сейчас будем говорить тем более, потому что мы начали вещание «Радио Спутник» в Херсоне. Русское географическое общество как-то участвует в этом процессе? Ну, я имею в виду взаимодействие с коллегами, с вузами, может быть, подготовка каких-то мероприятий.
К нам поступил запрос от Херсонской государственной морской академии имени адмирала Ушакова на проведение географического диктанта. Ежегодно во всем мире проводился географический диктант, который инициировал Русское географическое общество. 30 октября он будет проходить по всему миру. На электронной площадке есть регистрация, потом высылается, оргкомитет высылает материал. Очень, очень интересно. В 2015 году, когда впервые он прошел в Крыму, мы для себя узнали, ну, реально очень много. Мы как географы вроде как все знаем, но не все знаем. И был запрос. И когда осознали, что не только Морская академия готова этим заниматься, но и другие школы и учебные заведения в Херсоне готовы провести географический диктант. Естественно, мы начали консультироваться с исполнительной дирекцией. Возможно ли это? Сейчас мы обсуждаем, в каком-то формате сделать. Ну, мы по всему миру есть географический диктант проводился. Это интереснейшее мероприятие, и мы, как, ну, скажем, Крым, который находится совсем непосредственно близко к Херсону, конечно, готовы приехать, помочь методически, помочь рассказать о географическом обществе, русском географическом обществе, рассказать нашим коллегам. Сейчас, ну, там, пример. Наши коллеги сказали, что переманили заслуженного работника образования Украины, переманили с одной школы к себе вот в эту академию только потому, что там будет географическое общество. Он говорит, если там будет РГО, я готов перейти.
Серьезно?
Да, вот они сейчас позвонили, мы вчера такие, ну, вообще прямо удивительно удивили. То есть заслуженный работник образования Украины перешел в другую работу, потому что здесь будет формироваться что-то связанное с РГО будет. То есть это очень интересное направление. И РГО — это такая хорошая, ну, мягкая сила, которая показывает, что такое география, что такое страна. Опять же, это мировоззренческая наука, география, определяющая мировоззрение. И мы через географию формируем нацию.
Ну, то есть сейчас есть не просто интерес какой-то, не просто запрос, да, а желание вот объединиться вот с этим глобальным таким сообществом географов. Да и не только географов.
Не только географов,
это же
конечно.
Пишут кто угодно, да,
географически. Да, история, этнография, это все связано с географией. Все это есть. И предохранительная комиссия работает. Конечно, это очень интересно.
То есть впереди до октября у вас много работы. В Херсоне в том числе.
Уже я договорился, чтобы я туда очень хочу приехать. Надеюсь, я смогу попасть и провести и ряд лекций, ряд презентаций про РГО. Я надеюсь, все получится.
Здорово. За этим будем, конечно, тоже наблюдать. И теперь давайте, Геннадий Викторович, поговорим о спелеологии. Ну, потому что вы член Совета Российского Союза спелеологов. Огромное количество пещер, в принципе, в которых вы бывали и которые вы открывали, куда вы опускались там и так далее. Чем сейчас занимается Российский Союз спелеологов? Какие, может быть, экспедиции в ближайшее время в разных регионах страны?
Мы встречаемся со спелеологами на платформе Крымского отделения и разговариваем о пещерах даже в парке Зарядье.
То есть сейчас идет фестиваль, сейчас у вас еще фестиваль. Тут и рабочие встречи.
Ну, не совсем рабочие, мы просто рассказываем о пещерах. Это тоже всем интересно. Одно из последних крупных мероприятий, которое межрегиональное и даже межгосударственное. Мы делали большой эксперимент по трассированию подземных вод в Абхазии совместно с Министерством экологии Абхазии, совместно с МЧС Абхазии, Академией наук Абхазии. Буквально недавно была встреча с президентом Абхазии, с спелеологов и президентом Абхазии. Он сказал, я хочу поговорить со спелеологами. Позвали спелеологов, и там общались с президентом Абхазии. То есть очень интересное.
То есть настолько его заинтересовала эта тема?
В Абхазии это страна пещер, конечно, и действительно это очень интересно всем. То есть вот почему большой проект? Это первый, наверное, за последние лет 30-40 проект, научный проект, который реализован в Абхазии, России и Абхазии. Но не просто России, Крымом. Это участвовало регионов, там 6, наверное, разных регионов участвовало в этом проекте.
То есть разные 6 регионов России и Абхазии.
И Абхазии, да. понять, как работают подземные воды, как они создаются, подземные воды в Абхазии, как они воспроизводятся, какой происходит расход воды, подземные пути этих подземных вод. То есть это все очень запускается.
То есть тут опять вот мы возвращаемся к тому, что тут объединяется еще и экология.
Экология, наука.
Наука.
И теоретическая рекреация. Потому что мы нашли одну из низкорасположенных пещер. Вот мы буквально сейчас нашли эту пещеру. Я только верну перед зарядием, перед тем, как приехать в Москву, я был в Абхазии. И мы нашли интересную пещеру, которую вот поедем зимой исследовать. Я надеюсь, она тоже может быть теоретически для, там, может быть, и каких-нибудь, может, в том числе, рекреационных целей. Вполне возможно. Интереснейшие открытия в Средней Азии. Ребята, тоже ваши коллеги ездили в Среднюю Азию, делали исследования. Теоретически, соединив две пещеры, получится пещера глубиной 2 километра. Много лет уже работают, в том числе совместно с иностранными спелеологами, и исследуют эту пещеру в Средней Азии. И исследования проводились, естественно, в Крыму. Подземные реки мы находим новые. На главном Кавказском хребте, в пределах России, тоже проводятся исследования. И сейчас вот тоже там есть экспедиция по, ну, скорее всего, может быть, глубочайшей пещере России.
На Кавказе? Глубочайшая пещера России? А там же была, по-моему,
какая-то... Горло Барлога, да, 970 метров. Теоретически, может быть, еще больше пещеры?
Еще больше.
Пока что об этом говорить рано. Ну, все предпосылки для того, чтобы сделать глубочайшую пещеру, еще более глубокую, другую пещеру. Есть переподводные исследования с аквалангами. То есть, ну, мы нашли интересные источники, которые тоже будем работать и погружаться с ними. То есть целый блок жизни — это вот исследование подземного пространства России. И не только естественных, но и искусственных полостей. Искусственные полости изучаются где? В каменоломне. Каменоломни, шахты, пещерные города.
Слушайте, ну вот мы как-то давно уже говорили с вами на эту тему, но все-таки хочется выяснить для себя и для наших слушателей, а много ли вот этих самых белых пятен? Потому что, знаете, поверхность Земли исследована, ну там океаническая, океан тоже, ну в какой-то степени.
Ну, да, да.
А вот что касается пещер, есть понимание там, исследовано, ну условно там на 20% или там, не знаю, на 30%.
Это очень интересно такая с точки зрения географии. Что такое площадь России или площадь зала, да, ты смотришь, меряешь по поверхности. А когда нашел пещеру, это как бы выемка в земле. Ты увеличиваешь площадь поверхности, измерил площадь пещеры, она добавилась к площади России. То есть мы каждый год находим новые пещеры и добавляем площадь России, увеличиваем площадь России. Да, не намножко, но постоянно увеличиваем. Белых пятен, конечно, много. Была даже такая научная работа, если известно, N пещер с одним входом, N пещер с двумя входами, с тремя входами, то сколько будет пещер, там была специальная формула пересчета, сколько пещер с неизвестным нулевым входом, с неизвестным входом. И мы тогда, это еще лет, наверное, 20 назад, выясняли, что порядка 20% пещер известно и 80-80% неизвестно пещер. То есть только что это значит неизвестно? На поверхности карстовая воронка лежит развал камней с обомшелы. Что такое обомшелы? Везде сухо, а там камни в мху. Соответственно, нужно оттуда происходит поток влажного воздуха. Камни разобрал, то есть там большая полость. И оттуда выходит поток влажного воздуха. Камни разобрал, заглянул, там колодец. Но это же нужно найти, или там какая-то щель, которая немножко там утком подстучал, чтобы пролез, поместился, маленького человека запустил, да, оп, новая пещера. Вот сейчас в Абхазии нашли, никто не исследовал. Очень большой источник, карстовый источник, расходом 3-4 метра кубических в секунду. Это огромный источник.
Ничего себе.
Никто в него не нырял, никто не исследовал.
А воду исследовали, и она пригодна для питья?
Конечно, нет. Ну, в Абхазии там все с водой все в порядке. Там вода хорошая. Вода пригодная, это река Юбшара, которая вытекает часть из Рица, а часть там вытекает из-под скалы. Вот, и там вот карстовый источник, мы хотим его нырнуть и найдем новую пещеру. То есть таких пещер, ну, много форматов, как можно найти пещеру. И, конечно, белых пятен много, это действительно единственное великое географическое открытие, продолжается только вот под землей. Потому что все, ну, правильно говорите, даже под водой все исследовано, а под землей не исследовано. И исследовано только прямым прохождением человека. Если подводное исследование запустил дрона или там, не знаю, сканировал, здесь не запустишь дрона. Здесь только человек должен сам пройти.
Но все-таки наука в этом плане-то развивается, помогает, это какие-то там 3D, может быть, модели проектирования там пещер, я не знаю.
Когда она уже есть, пещера, мы ее исследуем.
Так.
Да, наука развивается. То есть теоретически мы с помощью специальных физических методов, электротомография, сейсморазведка, мы можем предположить, что здесь будет пустота. Но совсем это пустота. Или, например, пустота с заполненными камнями – очень спорный вопрос. И особенно, когда много трещин, тоже сложно. Ну, то есть нужно все непосредственно проходить.
Ну, опять-таки, а какие там еще есть подземные, может быть, озера, реки?
Конечно, да.
Да.
Это все опять накладывается. При геофизике это все, ну, как бы мешает точному определению. Другой вопрос важный – это определение карстоопасности, которое для любого гражданского строительства. Вот Крым – 84% территории занята карстующимися породами. В России 65% территории России карстующиеся породы. В Москве много карстующихся пород. Здания стоят на известняках, на гипсах. И если возникают условно утечки с водопровода, либо просто природные процессы, может возникнуть провал карстовый. А если возникает карстовый провал, может быть осадка здания, провал железной дороги, либо машина может
дороги,
провалиться.
Да,
есть реальные ситуации, когда, к сожалению, даже люди погибали. Вот в Башкирии это были такие были случаи в карстовых провалах.
Угу.
Нужно их изучать. Когда ты знаешь, как развиваются пещеры, ты лучше понимаешь, как изучать такие уже производственные задача.
Интересная у нас беседа, и куда мы пришли вот в этом разговоре, который можно на самом деле продолжать очень долго. ненадолго. Напомню, что начинали мы наш разговор с того, что сейчас проходит 5-й фестиваль Русского географического общества. Он проходит в Московском парке Зарядье. Вы еще можете успеть побывать на этом фестивале, окунуться в атмосферу не только географии, но и того или иного региона. Их тут представлено более 50 регионов нашей страны. А я благодарю за беседу наших гостей. Это Геннадий Викторович Самохин, председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, замдиректора по науке комплекса пещера Таврида Крымского федерального университета, член Совета Российского союза спелеологов, и Мнацакан Мурадович Мелконян, член Совета РГО в Республике Крым. Спасибо большое за разговор.
Спасибо.
Спасибо.